Привет, я рад, что ты снова настроил свой YouTube-подкаст-приемник на волну HeavyTech. Меня зовут Сергей Удалов, давай поговорим про Ruby. Вообще, как ты уже заметил, последние выпуски у меня были с гостями, и данный тоже не должен был стать исключением. У меня был гость, даже записанный был подкаст, но, к сожалению, технические проблемы не дали этому подкасту свершиться. Я начал монтировать его, оказалось, что звук с моей стороны полностью испорчен. Связано это было с тем, что вообще тут запись того подкаста совершенно пошла не по плану. Не знаю, интернет, с одной стороны, работал нормально, но когда мы созванивались, ничего не работало. То есть все было очень медленно, говорить было просто невозможно. То есть мы даже друг друга плохо понимали. Поэтому мы созвонились просто по мобильной связи, я подумал, что это классная идея, и записывали звук и видео локально каждый у себя. Но потом оказалось, что все аудио покрыто вот этими шумами, характерными помехами, когда вот пип-пип-пип-пип-пип, не знаю, такой треск, короче, шум. Я понял, что я столько времени потрачу на монтаж этого дела, а результат будет плохой, я понял, что лучше я еще раз встречусь, и еще раз мы с ним перезапишемся. Вот, ради такого результата даже не хотелось заморачиваться, если честно. В общем, такие дела. Но это, с другой стороны, повод снова записаться соло, снова поболтать про новости, про мои мысли. Вот, потому что очень давно уже, на самом деле, не встречались. Я не помню, последний выпуск, когда у меня такой новостно-обзорный какой-то был, довольно давно. Даже уже не хочется поднимать все новости, которые за это время были. Но вот одна из этих, наверное, уже старостей, это связано с тем, что из разработчиков Linux, из кодоунеров там исключили разработчиков с российским каким-то происхождением или которые работали на российские компании. Новость, казалось бы, вопиющая, и, не знаю, такая свобода, freedom, Linux, но оказалось, что когда приходит государство со своими законами, то все сложнее. И здесь, наверное, даже не политическая позиция важна Linux, то, что ему, Торвальдза, что ему не нравится российская агрессия или другие какие-то вещи, которые в России происходят. То есть там более прагматично все, то есть к нему пришли какие-то службы, вероятно, и дали предписание, что вы будете нарушать санкции, если продолжите принимать коммиты от этих людей, либо они будут, короче, мерджить что-то. Либо вы будете даже ревью их коммитов делать, мерч-реквестов. Так что эту проблематику я понимаю. Я не считаю, что это какой-то зашквар со стороны Linux. Наверное, я просто считаю, что мир сложнее. То есть для меня это не окрашивает Linux в какой-то плохой цвет. Вот они все-таки живут, во-первых, в другой какой-то инфоповестке. У них зона базирования другая. То есть они в другой юрисдикции находятся. Я думаю, что российская компания, которая у нас поддерживала бы какой-то open-source проект, точно так же бы отказалась от контрибьюшенов иностранных, если бы это предписывало российское законодательство, да, какая-нибудь Мизулина пришла бы. Ну, не Мизулина, понятное дело, что она никакого юридической силы не имеет. В общем, если пришел бы закон, и какие-то органы пришли и сказали, что так и так, то соперничать было бы довольно тут сложно. В тень уходить, наверное, Linux тоже уже не стоит. Я думаю, что это все временное явление, но вот мы в таком мире сумасшедшем живем, в котором open source, там, Liberty, в общем, сейчас программирование уже не только про это, и нельзя игнорировать политическую повестку. Удивительно, как GitHub все еще держится. Потому что поначалу, когда были вот эти петиции, наверное, да, на GitHub собиралось, что пора разработчиков заблокировать с российскими корнями. То есть вообще-то и там собирались это сделать, но, слава богу, этого не произошло. GitHub все еще является такой объединяющей силой для нас, разработчиков. Надеюсь, так и останется. Надеюсь, оно переживет это. Я все-таки считаю, что явление это временное. Конечно, все пройдет. Надеюсь, не на нашем веку. В конце октября и в начале ноября Обновились Ruby у нас 3.2 и 3.3. То есть вышло у нас 3.2.6 и 3.3.6. Ну, соответственно, со своими какими-то... Это патч-версия. То есть там ничего такого особенного не должно было произойти. Ну, вот, наверное, 3.3.6. Что у нас тут происходит? Release schedule. Ну, короче, ничего особенного, если честно. Ну, то есть это просто баг фикса. То есть ничего от них ожидать не стоит, но видно, что 3.3 уже нарастает стабильность, и если вы не обновились, ну, обновляйтесь. Мы, кстати, у себя все еще на 3.2 существуем. Ну, скоро будем обновляться. А тем временем уже 3.4 подоспевает, вот уже превью вторая вышла, и вот там какие-то у нас изменения есть. Ну, мы про них тоже говорили, что Frozen String Literal теперь становится... по умолчанию поведение, не нужно его везде указывать. Тут передача параметров keywords меняется. Вот еще интересные такие вещи. Оказывается, в хэш как индекс можно было передавать блок, вот теперь больше передавать нельзя. Ну, собственно, я никогда этим не пользовался, не знал, что это можно было делать. И кроме того, если мы передавали как бы аргументы вот так вот со звездочкой, да, arcs, там идет хвост, все остальные аргументы. Теперь вот этот хвост нельзя передавать тоже в хэш как индекс. Ну, тоже, чем я, мне не приходилось пользоваться, так сразу в голову не приходит, зачем это может оказаться, ну, зачем это может понадобиться. Вот, ну, и еще какие-то небольшие изменения, честно говоря, даже не хочется сильно в них увлекаться, ничего особенного. Да, ну да, здесь, наверное, первым пунктом идет еще призма, переход на этот парсер. Ну, это мы тоже уже обсуждали до этого. За это время обновилась еще Ruby on Rails, вышла 8-я версия, и теперь уже получилось зарелизины вот эти штуки. Solid Job, Solid Cache и работа веб-сокетов через тоже SQLite backend. То есть теперь нам не нужен Postgres или Redis, чтобы вот эти все вещи работали. Ну, как утверждает DHH, как он считает, что это будет достаточно эффективно для небольших проектов. Видел, кстати, информацию, что, ну, от него, что у них некоторые проекты небольшие внутри компании работают на SQLite. Ну, в целом, почему бы и нет? Да, проблемы начинаются, когда проект растет. Я помню, когда я запускал тоже небольшие проекты на SQLite, какие-то небольшие магазины, то там, когда у тебя начинается concurrency, то есть когда к этому файлу конкурентно кто-то начинает обращаться, то ты чаще и чаще сталкиваешься, что там вот берется вот эта блокировка. И пока кто-то один что-то пишет в SQLite, другие ничего там практически с ним сделать не могут. Да, чтение работает, но вот запись конкурентная работала раньше плохо, по крайней мере. Может быть, сейчас изменилось. Если что-то про это знаешь, напиши, пожалуйста, в комментариях. Вот, ну, но это, правда, была очень давнишний экспириенс. То есть для меня SQLite — это то, что по умолчанию я включаю в окружении в тестовом или в девелоперском, пока я не столкнусь с какой-нибудь несовместимостью с Postgres. То есть вроде у меня по умолчанию идет Postgres, потому что настраивать это, собственно, стало достаточно дешево. И надо сказать, что по сравнению с рубишным процессом, который сразу у тебя сжирает 200 мегабайт или 300 мегабайт оперативной памяти, Postgres, он может вполне существовать на 10 или 20 мегабайтах. То есть это такое что-то, чем можно пренебречь. Поэтому почему бы не иметь Postgres с его большим функционалом, если ты это получаешь более-менее бесплатно и дешево по сравнению с Ruby. Ну и настройка тоже несложная. Наверное, к минусам Postgres можно отнести, что, например, копирование более сложное. Вот. Но если ты запускаешь это в докере, то есть где-то на сервере, то, не знаю, как будто бы тебе нужно преодолеть такие сложности с бэкопированием, что там уже тоже, опять же, без разницы, это Postgres или Docker. Postgres или SQLite. То есть ты там сильно не заметишь, что это удобней. Хочу поделиться историей из жизни моей команды. Короче, пришли в такое состояние, что разработчики могут работать больше недели над одной задачей. И я понял, что эта история мне не нравится. Это плохо отслеживаемая вообще вещь. То есть человек может на протяжении недели тебе говорить, ну, я работаю, все нормально. По факту ты не понимаешь, какой прогресс есть. То есть нужно, если особенно он даже не пушит коммиты, которые он там делает, а просто где-то у себя работает. Короче, не понравилось, некомфортная для меня эта история. Я попросил больше декомпозировать, то есть более глубоко декомпозировать задачи. Ну и заодно тоже обсуждали оценку задач, что в сторипоинтах оцениваем, и что не больше, например, 8 или не больше 5 или 3 сторипоинтов должна быть задача, чтобы влезать в несколько дней, 2-3 дня. И вот здесь у нас возникла некоторая дискуссия с разработчиками. То есть меня оппонировали следующим образом, что но сторипоинт, так все-таки он должен быть в днях или не должен быть в днях, если он в днях. Короче, как это вообще тогда может быть связано с тем, что мы же сложность оцениваем, а здесь, получается, снова мы говорим про длительность. Может быть, тогда мы будем считать, что часы — это сторипоинт, или там дни — это сторипоинт. В общем, как-то снова привяжем. Но я здесь свое мнение не изменил. Я считаю, что лучшее — это, что мы можем сделать, это иметь какую-то единую шкалу, то есть при оценке задач в сторипоинтах сравнивать их с предыдущими задачами, которые у нас были. То есть мы выбрали, что вот такая задача нашла за 3 сторипоинта. Это посложнее, значит, она там должна быть 5, а это попроще. Значит, то есть мы должны сравнивать с тем, что было. И не думать о том, сколько мы времени затратим, не предполагать, потому что если мы на самом деле не отслеживаем это время, то мы очень плохо знаем, на что мы там время потратили, как, потому что у нас дни разные, где-то созвонов много, где-то мало, где-то задача застряла на чем-то другом. Но при этом, когда спринт закончился, мы-то можем посчитать, сколько в среднем тратим мы часов или дней на сторипоинт. То есть это уже простая математическая операция. Статистику такую построить мы можем. И получается, что мы можем сказать, например, команда делает, например, 20 сторипоинтов за спринт. Это означает, что спринт перед 2 недели, это означает, за одну неделю он делает 10 сторипоинтов. Ну, чтобы пару дней получилось, то есть мы должны где-то 2, там, 3 сторипоинта делать на задачу. Если получилось побольше задача, ну, значит, надо попытаться ее декомпозировать еще. То есть даже если нам кажется, эта декомпозиция излишняя какая-то, что ну, это будет неудобно разрабатывать, или тут нечего тестировать, но тоже ничего страшного. То есть, ну, пусть это один человек, просто он этапы как бы отметит, которые он будет проходить. И таким образом менеджеры будут спокойны, что вот двигается работа. И на самом деле многие вещи протестировать все-таки косвенно можно. Вот, но хотел сказать даже не про это. Хотел сказать, что с одним разработчиком мы особенно зарубились на эту тему. То есть он все-таки непреклонен был тоже. То есть вот я непреклонен, я говорю, что я считаю, что правильно сделать так, потому-то и потому-то. Он высказывает свои аргументы, и получилось, что мы уже прилично время на это потратили. То есть, может быть, несколько часов в разных форматах, в разных обсуждениях. То есть я изложил свои аргументы, он изложил, что делать. Я в данном случае пришел к такому выводу, сказал, что я тебя услышал, твои аргументы мне понятны. Но мне кажется, что те проблемы, которые ты подсвечиваешь, они не перевешивают те преимущества, которые приносят мой подход. Так что настоял все-таки на своем. И сказал, что хватит это обсуждать, пока у нас не появится каких-то новых аргументов, новых данных, которые мы готовы сюда внести. Ну, после этого я обсудил такой подход, ну, вот конкретно эту ситуацию с другими участниками команды. И тут мнения разделились, кто-то сказал, что что-то мы дофига долго вообще обсуждали этот вопрос, и нужно было пресечь это раньше. Ну, а кто-то, наоборот, сказал, что что-то это очень грубо и не дал, не знаю, высказаться, тут нужно, не знаю, ближе к консенсусу быть. Я понял, что, наверное, дать каждому высказать свои аргументы нужно обязательно, чтобы человек был услышан, и на каждый его аргумент ответить. Но если человек не принимает твои ответы, да, или будет повторять одно и то же, говорит, я вот не согласен, топает ногой, то здесь и я топаю ногой. То есть здесь все-таки кто-то должен принять решение. Но в данном случае тимлид, ну или кто-то, может быть, более высокостоящий. То есть за кем-то должно быть право вето, чтобы идти дальше. чтобы команда не стопорилась. То есть мы не можем ждать, пока все при все станут единомышленниками и все согласятся, что они просто вот спят и видят, что хотят именно так оценивать StoryPoint. Я так не думаю, что я считаю, что в команде это всегда компромиссы, где они возможны. Ну а где мы должны выбрать, ну значит, Team Lead решает, где проходит эта грань компромисса. Если ты не согласен, или у тебя, может быть, какие-то есть свои истории на этот счет, предлагаю тебе написать это в комментариях, тоже выскажу свое мнение. Еще хотел поделиться тоже такой вещью, что у меня сейчас прилично получается людей в моем ведении 18, то есть это delivery команд, delivery части нескольких команд. То есть там разработчики, QA, системные аналитики. И много чего нужно отслеживать. И в целом я как бы Jira знаю неплохо, и как там можно что-то настраивать, отчеты, дашборды, но мне вот этого стало недостаточно. Я сейчас снова стал подумывать о какой-то разработке какого-то дашборда своего, в который я могу выгрузить какую-то информацию из Jira и, может быть, какие-то полезные ссылки добавить. Сначала я Obsidian обходился и ссылки туда добавлял, но понял, что сейчас хочу построить себе такой небольшой все-таки, но все-таки инструмент с дашбордом, с графиком для отслеживания health-чеков каких-то команд. То есть даже вот, к примеру, такая проблема, как burn-down chart, да, где мы видим, как сжигаются сторипоинты по командам, он оказался у нас при наших процессах построить довольно проблематично. В чем проблема? Компания в целом придерживается практики, что задача закрывается, когда она на прод прям переходит, она переводится в done. И получается, что у нас, если выкатка у нас не происходит в течение спринта, или, например, ну вот этих задач, но мы их уже довели до ready to deploy, то есть как бы работы-то завершены, но на проде оно еще не оказалось. И у нас получается вот этот burn chart плохо вообще понятен, не виден. И кроме того, я понял, что мне хочется видеть несколько burn таких down-чартов. Первый по задачам, которые мы в тестировании перевели, то есть это такой первичный, и второй, который мы действительно, ну, там, ready to deploy уже сделали. Вот, ну и чтобы это все построить, вот я новое как раз на Ruby on Rails 8 приложение себе пилю. Но оно будет довольно простым, неважно. Но что хотел сказать, что решил в этот раз не подключать RSpec, как я обычно это делаю. А тесты я пишу даже в проектах каких-то pet-проджектов или даже которые вот на коленке я делаю. Маленькие микроскопические тесты, но я все-таки пишу. То есть какие-то базовые вещи, сценарии. Потому что вот эта вот вещь, что ты переходишь между разработкой и браузером, перезагружаешь там, мне вот эта вот вещь не нравится. Мне нравится, что тесты это все сами перезапускают, потому что на самом деле тест написать довольно просто на то, что запрос был произведен, там, request какой-нибудь, да, или репозиторий какой-нибудь дернуть. В общем, решил использовать именно по умолчанию, как Ruby on Rails настроено. Единственное, что стандарт RB поставил вот этот линтер вместо рубокопа, что вообще его даже настраивать не надо. И что должен сказать? То есть я в целом адепт RSpec, но потому что я больше сильно с ним работал, с мини-тестом у меня опыт такой достаточно ограниченный. И сейчас в некотором смысле я почувствовал удовольствие от мини-теста, потому что я понял, что ну вот это же просто перед тобой рубишный класс. Он является тестом. Что хочешь, вот там нет синтаксиса, который ты должен особенно знать. Ну, как бы больше того, чем ты знаешь про Ruby. Не нужно тебе знать let, before, еще каких-то вещей. Ну, хотя там, наверное, teardown, что-нибудь есть. Я просто в этом даже еще не успел разобраться. Вот, но уже начал писать тесты. Я понял, что я просто нахожусь в Ruby-классе. У меня просто есть методы, которые я понимаю, как я декомпозирую эти тесты. У меня есть один понятный ассерт, и нет вот этих кучи expectation'ов. То есть просто пиши на Ruby. В общем, пока кайфую от этого подхода. Кажется, что интересный опыт. Я, конечно, не готов отказываться от RSpec, и у нас в команде используется именно он. Вот, но в качестве эксперимента мини-тест вот использую. Кстати, почему я еще в этот эксперимент пошел? Потому что считаю, что это полезно для развития нейронных связей. То есть ты вот изучаешь что-то новое, в некомфортную ситуацию себя ставишь, и это оказывается не просто баловство, а это еще и полезно. Еще у меня сейчас блог недоступен, который sergeyudolovs.ru. Он был запущен на моем движке. Портал, который я там назвал, ну так, на коленке собрал какую-то штуку, которая позволяет в Markdown'е каждую страничку описывать и ссылаться друг на друга. В общем, похоже на Вики или там похоже на какой-то, как называется, Jekyll. Вот, но Jekyll на статических файлах, а тут я из админки мог что-то управлять или редактировать страничку. В общем, жил это у меня на моем сервере, и работало это все на доку. Это такая платформа, которая разворачивается просто вот на чистой Ubuntu или какой-нибудь Debian системе. И очень похоже на Heroku по обращению. То есть ты как в Heroku пушишь что-то, и оно развертывает. Накопилось у меня много вопросов к этой штуке, и захотелось что-то попробовать новое. Я услышал от коллеги, ну, от коллеги, от бывшего коллеги, от Пети Голова, что есть такой Кулифай система. Посмотрел, довольно интересная вещь. И подумал, как я это все буду переустанавливать, и понял, что плохо у меня все развернуто, потому что у меня просто был голый, там, голый Ubuntu была поставлена на мой сервак. И получается, чтобы переустановить вот этот вместо доку Кулифай, мне нужно все снести и все заново поставить. Понял, что я дозрел до какой-то системы виртуализации, чтобы я мог внутри этого сервера создавать какие-то виртуальные машины, в которые я что-то там другое ставлю, экспериментирую. Взять и поднять CentOS там какой-нибудь или FreeBSD. Поискал и открыл для себя такую систему Proxmox. Показалось самый такой достойный, самый, ну, довольно просто устанавливается. Пришлось мне там, конечно, поизучать LVM-ы, какие-то как настраиваются эти диски, столкнуться с какими-то первичными проблемами. Должен сказать, что еще не все я там поднял. Что еще интересно, что в рамках разбирательства, как это все работает, я использовал GPT, честно говоря, один из первых разов, когда я так вот действительно по техническим вопросам консультировался у GPT и гигачат использовал для этого сберовский. Но он действительно помог понять, с чем связана ошибка. То есть я говорил, что представь, что ты DevOps с большим опытом. И дальше говорю, ты знаешь систему Proxmox? Говорит, знаю. Помоги настроить LVM. Вот такая-то проблема. И он мне отвечает, попробуй вот это. Я пробую. Ну или там, читая в документации, что он там рекомендует. Совет нормальный. И в какой-то момент у меня получилось. То есть действительно, получается, с консультацией вот этого робота я решил свой вопрос. Понял, что для меня это как будто бы Google, но вот со знаком качества. То есть получается, ну, с какой-то неопределенностью, правда, но в целом Google, который держит контекст. То есть я могу с ним общаться. Думаю, что какой-то, не знаю, выпуск какой-то сделаю, вообще обзор, пробу, как можно с GPT вот этими штуками что-то разрабатывать, что-нибудь попробуем сделать. Установил даже себе систему OLLAMA. Это такая утилита, которая позволяет локально подобные сетки довольно просто развертывать. Ну, на macOS они довольно неплохо у меня работают, на моем MacBook Pro. Довольно прилично отвечает. Ну, правда, по-английски, но про многое что знает. Короче, попробуем. Так, кстати, так вот потихонечку с начала года, когда у меня было, наверное, 50 подписчиков, сейчас мы подбираемся к 1000. То есть сейчас у меня где-то 870 уже подписчиков, уже недалеко то число. Я думаю, что даже в этом году удастся достичь 1К. И я обещал завести Telegram. Не знаю, кому я это обещал и нужно это кому-то, но я вот для себя такую веху хочу отметить. И Telegram. Ну, и не то, что я хочу стать новостным каким-то Telegram, как другие рубишные, не знаю, чатики, или которые публикуют самое интересное из разных блогов. Наверное, это будет что-то, как мой личный твиттер, наверное, я так это вижу, что я могу опубликовать туда быстро несколько предложений или мыслей, или анонс какой-то своего материала. То есть я думаю, что-то в этом роде. Но посмотрим, потому что есть вещи, которые я предполагаю, как будут работать, например, рубишная практика. Да? Ну, вот она, например, не получилась у меня, ну или в том объеме, как бы мне этого хотелось. Ну, а что-то получается и по-другому. То есть на самом деле изначально подкасты я и не думал вести, но вот оказалось, что этот формат даже более интересен публике и мне тоже, честно говоря, чем другие варианты контента, которые можно производить. Ну, я понял, что нужно как-то, не знаю, комбинировать. В общем, посмотрим. И еще планирую, наверное, на следующей неделе провести стрим. Тоже есть что обсудить. Я думаю, ну, буду ждать вопросов, так что готовьте вопросы. Буду отвечать на все, ну и что-нибудь посмотрим тоже параллельно. Как один из форматов у меня назревает такой взять и вместе посмотреть какой-нибудь докладик. У меня есть на примете несколько штук, которым, ну так, в ускоренном, может быть, режиме или останавливаться на каких-то моментах, которые мне кажутся ключевыми, и их проговаривать, высказывать свои мысли. В общем, посмотрим, что из этого выйдет, так что подписывайся. Если я что-то сказал, а ты не понимаешь или не можешь найти это, в комментариях напиши, я дам ссылку, если что-то надо. Ну, короче, лайк, подписка приветствуется. Напомню, что этот звук, это аудио доступно и на других платформах, например, в Яндекс.Музыке можно послушать, ну, не знаю, в подкастах, которые на macOS, как это называется, в подкастах, которые на iPhone, на твоем iPhone, это тоже доступно. Так что там поищи тоже Heavy Tech.
Ну, в завершение давайте посмотрим, какие вопросы задали подписчики на канале. Так, пишет Алекс, AlexK3929. С Андреем согласен, солидарен, такой red flag, наличие agile в компании. Это такой маразм, если честно, неприменимо в наших реалиях от слова полностью. Ну, должен сказать, что я с Александром полностью не согласен, считаю, что agile или мягкие методологии – это единственное, что сейчас реально применимо во всех компаниях, и малых, и больших. Другое дело, что вот это вот, что нужно быть на 100% скрам, но, по-моему, в это уже никто особо всерьез и не верит, и не стремится даже быть вот этим, прям, чтобы все-все-все как было в скраме. То есть напомню, что скрам – это конкретная методология, описанная прямо вот в методичке, там написано, что должно быть, чтобы назывались скрам. В этом плане, наверное, сложно найти скрам-команду, которая прям полностью ей соответствует. Но при этом есть какой-нибудь канбан с ее ограничениями, да, там. Что там такого-то? Просто ты перетаскиваешь стикерочки и не можешь больше, чем сколько-то иметь в одной колонке, то есть работать одновременно. И довел задачу, выкатывай. Ну, такие команды уже есть. Вот другое дело, что waterfall, например, то есть что у нас как противоположность гибким методологиям? Waterfall, водопад, где нужно хорошо спланировать каждый шаг и там через 2 года иметь результат. Но это мы как будто бы еще хуже умеем делать. И таких команд еще поискать надо, мне кажется, таких нет. Так что вот с таким комментарием, конечно, не согласен. Agile именно он и как раз и жизнеспособен, он как раз присутствует. То есть никакой это не red flag, это просто наша реальность. Так, к видео про собес оставил комментарий Кэмис Джилл Эйч. Классные вопросы, только вот если бы их задавали на реальных собесах, у меня бы уже 8 работ было. Приходишь такое на собеседование, состоящее из 2 часов, и тебе задают вопрос по типу, что такое Руби, что такое рельсы, что такое стул. То есть он намекает, что я элементарный вопрос задаю. Ну, возможно, так и есть. Просто смешно. Простите, пожалуйста, за мой негатив, но как же не хватает реальных собеседований с реальными вопросами? Хотя бы про роуты, модели, БД-миграции, что-то углубленное. Ну, за все свои собесы я никогда не встречал вот такие собесы. Может быть, в разных мирах, может, проблема во мне.
Ну, честно сказать, я примерно так собесы и провожу, и я реальный собеседующий, то есть который... Правда, вот конкретно последний год, наверное, я собесы действительно не провожу, но до этого проводил именно так. Для меня важно, чтобы человек соображал. Я пытаюсь задать вопросы, наверное, если ты не заметил, которые выводят из зоны комфорта, из зоны знания. То есть из обычного Rails Way я пытаюсь нащупать, как человек мыслит, как он, ну, короче, как он ориентируется, пытается, насколько он понимает то, что он говорит. То есть мне больше вот на понимание, а не на зубрежку. То есть если я буду задавать одни и те же вопросы, там, чем модуль отличается от класса, или какой порядок у операторов, их приоритет, ну, мне кажется, это неинтересные вопросы, как будто бы человек их на пятый собес выучит. И мне это мало что даст о том, с каким человеком я в итоге буду работать. Потому что выучить их как будто бы не так уже сложно. То есть это, ну, это такой скилл довольно простой. Мне больше интересно, как вот, именно как мысль разворачивается у человека. То есть это более долгий скилл, это его и темперамент тоже раскрывает. То есть меня вот это больше волнует. Так что остается вопрос, почему у тебя не 8 работ, честно говоря. Вот почему? Потому что мне кажется, что обычные собесы, там, которые просто тебя гоняют по там, не знаю, сортировке, что-нибудь напиши, какой-нибудь метод, а что, их сложно, что ли, пройти? Но тоже несложно. Вот. Ну и такие видосы тоже есть в сети. Вот можно поискать их. Мне кажется, тут тоже. Я просто провожу не так, и я выложил именно то, как проводил я. По поводу собесов у меня был разговор на Руберашу с Виктором Малухиным. Он на тот момент работал джуном в какой-то небольшой компании, то есть он просто после каких-то курсов туда попал, если не ошибаюсь. И дальше хотел сделать следующий шаг. Ну вот он посмотрел мой вот этот видос, где я проводил собес, тоже. Говорит, выпускай еще, мне хочется что-то больше реальное, чтобы лучше понять, что там будет происходить, и меньше бояться. Вот, на что я ему сказал, на самом деле тебе это не нужно. Ты просто сходи на один, второй, третий собес, пойми, какие типы вопросов тебе задают, и научись на них отвечать. То есть, вот, например, возьми и запиши на видео тот собес, который ты проходишь, и на тех вопросах, даже если тебе не дадут обратную связь и не скажут, как правильно было на их счет отвечать, ты просто сам вспомнишь вопросы, на которых ты себя неудобно чувствовал. Ну и подготовься немножко. И на каком-то энном собесе ты поймешь, что есть некоторая система, что ну, вопросы в целом ограничены. Но оказалось, что он уже на первом собесе смог неплохо выступить и получил оффер. То есть на самом деле, как можно пройти 8 собесов и не получить ни одного, для меня, конечно, загадка. Может быть... Не знаю, не хочется говорить, что, может быть, программирование там не совсем твое. Может быть, стоит более системно подойти к тому, чем ты занимаешься. Прочесть книжечку, ну и тоже вот позаписывать вопросы и поштудировать ответы эти. То есть посмотреть, как именно на конкретные вопросы, которые тебе задали на собесе, с которым ты столкнулся. Вот. А если просто приходить и отвечать от души, один раз, второй раз, ничего в себе не меняя, но можно, наверное, и 15 раз так проходить. То есть смысл в том, что нужно опыт этот как-то использовать и становиться лучше, становиться другим. Наверное, об этом говорит тебе твой восьмисобесный опыт. Так, вот тут есть присутствует традиционный вопрос, когда стажеров будем брать. У нас в команде открывалась какое-то время назад стажерская позиция, но, честно говоря, такого ажиотажа я не ожидал. То есть у нас было достаточно много неплохих джунов уже практически готовых, которые туда собеседовались. Поэтому даже об этом не стоило говорить на канале или где-то, потому что ну, очень быстро она заполнилась. Вот. То есть нам приходилось выбирать из многих вариантов, и как будто бы неплохого парня мы себе подобрали. Вот. Ну, короче, у нас со стажировками как будто бы большая заполненность, большой спрос на это, но у нас позиций немного. И это при том, что стажировка не гарантирует то, что в компании человек останется, потому что у нас только при успешном прохождении, во-первых, стажировки, что ты хорошее впечатление оставляешь, и в этот момент должна быть позиция открытая, где-то примерно, да, там, джуновская. Но это не всегда так. Так что вот ребята даже с учетом вот этих всех факторов были готовы идти на стажерские позиции. Вообще, если так много разработчиков, которым негде работать, да, или которые не могут себе найти работу, то почему бы им не объединиться в какие-нибудь компании и самим начать делать свой бизнес? То есть найти себе человека, кто будет находить клиентов. Такое ощущение, что это какой-то тоже такой возможность, которую можно использовать, раз есть специалист. Но мне кажется, что большинство людей, которые говорят, что работы мало, на самом деле в этот момент, скорее всего, работают. Может быть, я не прав, но у меня вот складывается такое ощущение, что когда мне говорят, сложно найти работу, то люди предполагают какую-то работу мечты. Вот они считают, что они заслуживают более, ну, другой позиции, но где-то они уже в этот момент работают. После Rubyrush, на котором я выступал с докладом про Rich Domain Model, бизнес-логика без базы данных. Нам выложили, ну, короче, отдали эти записи и сказали, что их можно выложить у себя на каких-то каналах, хотя полностью плейлист еще не публиковался. Вот, ну и свой я выложил. Тут у меня комментарий, что это лучший доклад, что он классный, но на самом деле на самой конференции он был где-то в середке, то есть он, по-моему, шестую позицию в общем зачете по отзывам ребят получил. Ну я, конечно, считаю, что у меня есть и сильные стороны у этого доклада, но есть и слабые. То есть в целом оценка, я думаю, что заслуженная, особенно если учитывать, какой опросник там проходил. Опросник проходил следующего характера. То есть там было несколько вопросов, ну, как вам, интересно было или интересно. И другой важный вопрос был, собираешься ли ты использовать это у себя сейчас в проекте, насколько это практично для тебя. И вот здесь, мне кажется, что мой доклад немножко отпугивающий. То есть там, хотя я пытался сделать именно вот что сделать дальше, чтобы улучшить свой проект, вот этот шаг, но... Возможно, здесь это слабая сторона, короче, моего была доклада. И я думаю, что многих сложность это отпугивает. Но эта концепция, конечно, вот Ruby on Rails, Active Record, это простая концепция, поэтому все ее по умолчанию используют. То, про что я говорю, Rich Domain Model, это более сложная концепция, и не каждый готов ее взять и сейчас употребить. То есть здесь требуется изучение. Но это очень интересная, честно говоря, практика. Мне она нравится. Мне кажется, она очень к интересным результатам приводит. Но вот за счет этого я думаю, что рейтинг у меня был не топовый на конференции. Вот, но при этом отзывов было прилично по числу. Так, вот среди комментариев к этому выпуску. Ну тут я говорил про... В рамках доклада я говорил, что у Rich Domain Model репозитория вот этого подхода, там возникает такая штука, что тебе нужно сохранять не все атрибуты, а только те, которые изменились. И для этого нужно какую-то технику dirty использовать, ну, похоже на Active Model dirty. Ну и описываю этот кейс, и как мы его решали. Пью-пью-пью, 8613 спрашивает, а разве в Active Record нет такой же проблемы по умолчанию? Ну, там такой же проблемы нет, да, она как раз решается вот этим модулем Dirty, который в Active Record встроен. Вот, ну, здесь мы немножко это тоже пообсуждали. Иван Рудских спрашивает, Сергей, спасибо за очередной интересный доклад. Как ты думаешь, подход Rich Domain Model стоит использовать в проекте любого размера сложности или до него нужно дорасти? И с практической точки зрения, кроме быстрых тестов, какие еще плюсы у этого подхода? Текстом я тоже ответил, но проговорю. Я думаю, что если твой проект вырос и стал сложным уже сейчас, то применить этот подход будет сложнее. То есть на простом проекте, когда он только начинается, заложить вот такие паттерны будет проще. То есть, если ты подготовишься к этому, будешь их знать и будешь, ну, короче, выращивать этот проект в этом подходе, будет, конечно, проще, нежели ты будешь переламывать ситуацию, когда у тебя сложная развесистая модель, Active Record, все связано. Тебя ждут непростые времена. Хотя тоже выкарабкаться можно, наверное, и нужно где-то, но это уже, наверное, если ты как разработчик ответственен за большой проект, ну, это твоя зона ответственности принимать, когда принимать решение, когда именно туда переходить. И стоит ли? Потому что здесь есть такой консерн или проблема с тем, что разработчики твои, которые у тебя есть, они тоже должны понимать эту концепцию, либо быть готовы воспринять ее, либо твой авторитет должен быть достаточен, чтобы продавить эту концепцию. Вот. Ну а что касается прагматичных бенефитов от этого, кроме быстрых тестов, то это принцип единой ответственности, что у тебя получается, если у тебя сложная модель, и она отвечает у тебя и за сохранение, и за бизнес-логику, и она связана с сохранением, то Rich Domain Model позволяет тебе развести эти зоны ответственности, таким образом ты сможешь строить более изолированные классы или строить больше классов, которые более свободных вообще создавать, которые делают что-то одно. Вот, и у тебя появляется больше возможности разделять большие классы на маленькие. Вот, но это то, что мне кажется очень важным. Вот, и независимость от базы данных здесь тоже очень удобно, что ты можешь конструировать вот эту логику без оглядки на хранение, а потом в репозитории, когда дошло дело до сохранения, ну, ты всегда сможешь это сохранить, практически всегда. Здесь тоже дофига приемов, как это можно сделать. Если у тебя есть кейс, который ты не знаешь, как сохранить, ну, тоже можем обсудить, ну, у меня пока такого не было. Хотя сложности, конечно, бывают. То есть есть кейсы, когда тебе такие неочевидные вещи нужно собрать, какие-то эвенты, события произошли, и тебе нужно тоже их залогировать. Казалось бы, удобно их создать в момент функционирования доменной модели, а сохранить их нужно потом. Вот как вот это сделать? Ну, на этот счет тоже есть приемы. Если у тебя есть вопросы какие-то к подкасту, которые хотел бы, чтобы я озвучил, тоже оставляй их прямо под видео, я обязательно их прочитаю, и мы это обсудим. Вот. Ну и напоминаю, что подкасты доступны также на платформы на айфоне, вот Apple подкасты, в андроидовских. За это все отвечает Mavi, вот это приложение Mavi подкаста. Короче, они ретранслируют их везде. На Яндекс.Музыке тоже можно найти их, и так подкаст. Напоминаю, что меня зовут Сергей Удалов, а это был HeavyTech подкаст. Пока!